Немецкая волна. Мус-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодня третья часть печального рассказа о легендарной немецкой группе Тонштайн и Шербен. 1972 год. Второй год существования коллектива. Тонштайн и Шербен начали втайне краситься перед выходом на сцену. Вдруг им стало ясно, что левая студенческая молодежь одевается тупо и занудно. В конце 1972 года состоялся первый визит, вооруженный автоматами полицейских, в коммуну, в которой жили Тонштайн и Шербен и их окружающие лица. С тех пор визиты полиции стали регулярными. Стало казаться, что полиция подстерегает группу, отправляющуюся на концерт или с него возвращающуюся. Во время обысков искали оружие и лица, находящихся в полицейском розыске. Жизнь в коммуне постепенно превратилась в психодраму. Слово «психо» употреблялось постоянно. Имелись в виду припадки дурного настроения Рио Райзера, многочасовые дискуссии за кухонным столом, горы немытой посуды, шумящие подростки, находящиеся в бегах и проживающие в коммуне, ревность и страсти по поводу кочующих из постели в постель женщин, отсутствие личной жизни и, прежде всего, совершенное отсутствие денег. С устроителями концертов и с публикой были нескончаемые недоразумения. От Тонштайн и Шербен постоянно требовали отдачи, энтузиазма, беспрекословного участия в той или иной акции. О том, что музыканты тоже в чем-то могут нуждаться, что у них невозможно только брать, им нужно что-то и давать, не приходило никому в голову. Тонштайн и Шербен все чаще называли предателями. Во время одного концерта, посередине исполнения последней песни, Тонштайн и Шербен мутно посмотрели друг на друга и увидели в глазах друг у друга одну пустоту. «Было похоже, что мы выгорели изнутри», — написал в своих мемуарах басист Кай Зихтерман. Группа остановила музыку, извинилась перед публикой и покинула сцену. На обратном пути в Берлин они решили самораспуститься.
Ich bin auch nicht voll, aber mein Glas ist leer. Und ich hol mir ein neues, und ich träum vom Meer. Der Sommerwind streicht mir um die Nase. Ich seh das Paradies in der Blumenvase. Zigaretten verglühen. Vom Flimmerkasten, irgendjemand spielt Klavier auf den Radiotasten. Mama backt einen Kuchen, Papa kippt ein Bier und ich sitze auf der Straße und hab die Welt vor mir. Ein Bullenauto fährt langsam vorbei. Wartet auf eine Schlägerei.
В 1973-м Тонштайн и Шербен самоликвидировались. Через год они снова решили вместе делать музыку. Иных источников заработка просто не было. Билеты на их концерты стоили 2,50. Попросить 5 марок было невозможно. То есть группа выступала фактически бесплатно. Коммуна жила на низшей границе бедности. Еду воровали в супермаркетах. Тонштайн и Шербен выпустили еще один альбом, уже третий по счету. Он назывался «Когда ночь темнее всего». Он продавался не ахти. Вообще продажа грампластинок шла не так бойко, как раньше. На новом альбоме не было ни страстных, ни ироничных песен протеста. Его можно назвать поэтичным и романтичным, но ни в коем случае не агитационным и не провоцирующим. Участники коллектива играли уже довольно сносно. Их вкус сдвинулся в сторону джаз-рока. Они применяли многодорожечную запись и стремились к профессионализму. Летом 1975 года произошло эпохальное событие в истории группы, которое до сих пор обсуждается и интерпретируется. Коммуна из 16 человек переселилась в полуразрушенный дом на севере Германии, у самой границы с Данией. Проще говоря, Тонштайн и Шербен со всем своим хозяйством унесли ноги из западного Берлина в далекую, пустую и дикую деревню. Деревня называется Фрезенхаген. В деревне было, мягко говоря, неуютно. Особенно, когда наступила зима, и выяснилось, что у дома, в котором все жили, нет крыши, а временная протекает. Кроме того, было негде воровать еду. Не у соседей же крестьян. И, наконец, в деревне надо было заниматься тяжелым физическим трудом. Постоянно что-то чинить или выращивать. А кроме этого, делать было особенно и нечего. Разве что бесконечно медитировать, глядя на плоские равнины. Через полгода в коммуне из 16 осталось всего 8 человек. Тонштайн и Шербен фактически самоизолировались. Концерты стали крайне редкими. Группа перестала исполнять старые, агрессивно-анархистские песни. Записывать новые не было никакой охоты. В надежде хоть что-то заработать, группа писала заказную музыку для театральных постановок и для грампластинок с детскими сказками. Но на самом деле проходили месяцы, и ничего не происходило. Басист Кай Зихтерман вспоминает, что все чувствовали себя полусонными мухами, приклеившимися к липкой бумаге. Конечно, никакой свободы и равноправия в совместном хозяйстве Тонштайн и Шербен не было. Главной фигурой оставался Рио Райзер. Он руководил жизнью. Все зависело от перепадов его настроений, от его маний. Рио находился в тяжелой депрессии. Он мог быть веселым, остроумным и очаровательным, но куда чаще он оказывался злобным деспотом. На вопрос, почему они уехали, существует много разных ответов. Самый простой такой. Тонштайн и Шербен унесли ноги из гиперактивного левого берлинского андеграунда. Им хотелось покоя и уединенности. Крайне популярен и другой ответ. Конфликт между группой и политактивистами, вообще движением протеста, разросся до таких размеров, что группа решила спастись бегством. Иными словами, левые фанатики заели художников. Но и это объяснение вызывает сомнения, потому что Тонштайн и Шербен с полным правом сами могут быть названы левыми фанатиками. Но тогда получается, что левые фанатики заели сами себя. Да, это и есть третье объяснение побега, по-видимому, самое дальновидное. В середине 70-х студенческое движение протеста переживало сильный кризис. Фактически речь шла о распаде движения. Война во Вьетнаме закончилась. Едва ли кто-то из левых товарищей еще верил в возможность революционного изменения общества. Концерты Тонштайн и Шербен срывали политактивисты. Группа вообще прекратила выступать. Лишь в 80-м году они взялись за новый альбом, четвертый по счету. Темы песен и их авторы выбирались в соответствии с указаниями гадальных карт Таро. Гитарист Лан Ру сказал, что раньше они писали песни на заказ. Когда внешнее принуждение исчезло, они не могли себя заставить опять взяться за работу. Магическая процедура с вытягиванием карт обеспечила необходимое давление. Четвертый альбом, его по цвету обложки называют «черным», получился очень длинным, двойным и вполне астрологическим. На нем разнородные песни, у многих коллажный, бессвязный или просто бессмысленный текст. Музыка то сложная и навороченная, то вполне банальная. И черный альбом был провалом. Для мейнстрима он оказался чересчур амбициозным и перегруженным. Для тех, кто интересовался радикальной музыкой в начале 80-х, он был старомодным и вялым. Альбом полюбили постаревшие хиппи, впавшие в мистику, каббализм, любовь к Индии и всяческий нью-эйдж. В 1982 году Тонштайн и Шербан отправились в грандиозное турне. Главным словом было профессионализм. Были наняты специальные фирмы, следящие за светом и за звуком. Сняты номера в отелях. Турне оказалось финансовой катастрофой. После него осталось 200 тысяч марок долга. Причина такого гигантского минуса состояла в том, что Тонштайн и Шербан исходили из идеалистических представлений о цене билетов на концерты. Цена на билеты не была никак связана с реальными затратами. В 83 году группа записала новый альбом, уже пятый по счету. Он назывался просто «Шербан», то есть «Осколки». Расходилась пластинка плохо. Мейнстрим-поп у группы не получился. Долги, наоборот, выросли. Многолетнее невезение было каким-то уж просто патологическим. В 85-м группа попыталась выторговать себе какой-нибудь контракт, как нормальная немецкая рок-группа. Но предложения были смехотворными. Фирмы грамзаписи рассматривали Тонштайн и Шербан как начинающий поп-коллектив и предлагали 40 тысяч марок. Для покрытия долгов надо было в 10 раз больше. А такие исполнители, как Мариус Мюллер Вестернхаген, Удо Линденберг или группа Баб, все они шли путем, который указали Тонштайн и Шербан, получали значительно больше. В 85-м Рио Райзер распустил коллектив, который уже 10 лет фактически маялся без дела. В качестве соло-певца Рио Райзер получил контракт с концерном Sony и выпустил несколько долгоиграющих альбомов. Он 10 лет жил неразговорчивым, злобным отшельником на своем хуторе. По-видимому, пил и принимал наркотики. И время от времени появлялся в телевизионных ток-шоу, где ему приходилось отвечать на идиотские вопросы идиотов-журналистов. В 96-м он умер от сердечного приступа. В хит-парад попала его единственная песенка соло-периода «Король Германии».
dieser König oder Königin. Ich denk mir, was wär cool, da kann das, kann ich auch. Ich würd Vivaldi hören, Tag ein, Tag aus. Ich spiel viel rum, wird nach USA reisen. Wann die mal Vivaldi in die Waden beißen. Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland. Lottozahlen eine Woche vorher sagen, bei der Bundeswehr gibt es nur noch Hitparaden. Ich würde jeden Tag im Jahr Geburtstag haben. Im Fernsehen gibt es nur noch ein Programm, Robert Lemke 24 Stunden lang. Ich hätte 200 Schwestern und wenn nie mehr pleite. Ich wäre Rio der Erste, Cecil Zweite. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.
Нет сомнений, что «Тон Штайна Шербен» — это, как стало принято говорить сегодня, культ. Всякая группа, поющая на немецком и пытающаяся не валять при этом дурака, идет путем «Тон Штайна Шербен». Разумеется, огромное количество немецких рок-музыкантов называют «Тон Штайна Шербен» в качестве своего примера. Группа сияет из начала 70-х каким-то невероятным светом. Сегодня ничего сравнимого нет и, похоже, уже и не может быть. И дело не только в подрывных, веселых и зажигательных текстах. Кроме «Тон Штайна Шербен» существовало много других групп и еще больше бардов, которые все дули в одну левую трубу, колотили по гитарам и сочиняли разнообразные тексты. Нет, к текстам дело не сводится. «Тон Штайна Шербен» были пылкими и самозабвенными энтузиастами, харизматиками. Когда Рио Райзер пел, публику охватывала оторопь. Это было что-то нереальное. Магнетизм. В этом слиянии текста, интонации, энергии и глубокой убежденности в том, что, собственно, говорится, и возникал сводивший с ума феномен «Тон Штайна Шербен». В отличие от многих прочих групп, им было что сказать. У них была позиция. Во время одного из первых телевизионных выступлений Рио Райзер заявил: «Нашей целью является прекращение угнетения, как в нашей стране, так и во всем мире». Сегодня так искренне и убежденно не может сказать никто. Ни музыкант, ни политик. Обсуждение того, что общество и принципы его функционирования неправильны и несправедливы и должны быть изменены, снято с повестки дня. Сегодня рок-музыкант ведет речь о своих переживаниях и персональных проблемах, о своей беспомощности или о своих надеждах, но вряд ли копает глубже и шире, вряд ли доходит до причин того, почему наша жизнь устроена так, а не иначе. «Тон Штайна Шербен» жили в соответствии с декларируемыми принципами. В коммуне, в которой все равны и обо всем говорят прямо в лицо. Принцип независимости и антикоммерческой ориентации соблюдался многие годы. Группа создала свой собственный лейбл и сама занималась дистрибьюцией грампластинок.
Steinern und er wacht und er droht und macht mich schwach.
почему же история Тонштайна Шербен оказалась трагической историей? Почему после 3 лет угара, после яркой вспышки, последовало долгое угасание и маята? Однозначного ответа нет. Можно лишь сказать, где ответ имеет смысл искать. Проблема Тонштайна Шербен была вовсе не проблемой рок-группы, оказавшейся в недостаточно чуткой и восприимчивой социальной среде. Смотреть надо шире. На крах левого андеграунда, на крах лево-анархистской утопии. С самого начала было ясно, что практически все основания, как идеологические, так и организационные, на которых покоилась группа, были изрядно противоречивыми. Например, почему в Германии в конце 60-х оказалось так много студентов, озабоченных положением рабочих? После возведения Берлинской стены исчез приток квалифицированной рабочей силы из ГДР. Западногерманская рабочая молодежь получила больше возможностей учиться. А на неквалифицированную работу стали брать гастарбайтеров, турок и итальянцев, которых, кстати, студенты игнорировали. Пропаганду классовой борьбы следовало вести среди рабочих и учащихся профессионально-технических училищ, то есть вербовать для революции новые кадры. Но на самом деле студенты взвинчивали сами себя, то есть вербовали уже завербованных, убеждали убежденных, крутясь на одном месте. В этот круговорот пропаганды для тех, кто в пропаганде не нуждался, попали и Тонштайн и Шербен. Независимость – замечательное слово. Но если ты не хочешь быть зависимым от чужой фирмы, ты создаешь свою, то есть свой лейбл, свою дистрибьюцию, свое концертное агентство. И сам становишься предпринимателем. Стоит только разницей, что бастовать ты уже не можешь, а в капиталистическую систему все равно встроен.
Ich will diesen Weg zu Ende gehen. Und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am besten. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am besten. Kalt und schwer wie ein Sack mit Steinen. Kann nicht lachen und auch nicht weinen. Seh keine Sonne, seh keine Sterne. Und das Land, das wir suchen, liegt in weiter Ferne. Doch ich will diesen Weg zu Ende gehen. Und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Wenn die Nacht am tiefsten
противоречия левой позиции можно перечислять бесконечно. Невозможно быть одновременно противником насилия, а полицейский террор можно осуждать, только будучи противником насильственных мер, и одновременно считать себя борцом за революционное преображение общества. Революционное преображение предполагает кровопролитие. Если ты за свободу, то как же ты можешь не замечать, что в левом движении доминируют вожди, авторитеты, книжники и фарисеи? Что левое движение очень похоже на неформальную секту, где свободой на самом-то деле и не пахнет. Если ты за равноправие, то ты не можешь быть одновременно и за рок-н-ролл, который выращивает звезд. Вообще, с равноправием, с правом голоса, возникает проблема, когда ты пускаешь к себе домой своих левых товарищей, живущих на улице. А они тебя обворовывают, им же тоже надо как-то жить. В результате ты либо сам оказываешься без дома, либо же никого к себе больше не пускаешь. То есть превращаешься в капиталистического собственника. Ты не можешь выступать против капиталистической культуры и одновременно стремиться к высокому качеству студийной звукозаписи. Ты не можешь считать себя голосом народа и одновременно одиноким художником, которого народ не понимает. Понятно, что искреннее и упорное желание жить и действовать в соответствии с левыми идеалами должно было привести к краху и цинизму. Собственно, наступившую эпоху панка можно рассматривать как решение многих из этих проблем. Но любопытным образом Тонштайн и Шербан проспали панк. Они уже рассматривали себя как настоящую и приличную рок-группу. Они пытались оставаться честными и пылкими. Но призывы взяться за руки друзья, отправиться в путь, не терять надежды, мечта станет реальностью, мы идем шаг за шагом рай, уже в конце 70-х, а тем более 80-х, воспринимались как идиотизм, в лучшем случае как ностальгия. Тонштайн и Шербан старели вместе со своими старыми поклонниками и оставались группой для тех, кто ностальгировал по временам своей бойкой юности, по началу 70-х. Тонштайн и Шербан проспали не только панк. Они проспали момент, когда они сами превратились в ретро-театр, когда чувства стали не настоящими, а изображаемыми. Наверное, именно поэтому это грустная история. Человек оказывается намертво приклеенным к мифам, одеждам и предрассудкам своей юности и всю жизнь ломится в несуществующую дверь. Или же тоскует о возможностях, которых никогда и не было. В заключение трехсерийной истории немецкой рок-группы Тонштайн и Шербан я хочу еще раз завести их самую первую ударную песню, исполнять которую у них очень скоро пропало всяческое желание. «Махт капут вас, ойх капут махт». «Ломайте то, что вас ломает».
Kaputt machen!